è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона я, Владислав Горин. В этом 2025 году, 27 февраля, 10 лет с убийства Бориса Немцова. О политике, его жизни и посмертной судьбе мы поговорим с автором книги «Преемник. История Бориса Немцова и страны, в которой он не стал президентом» 2022 года, автором более раннего фильма под названием «Слишком свободный человек», журналистом Михаилом Фишманом. Здравствуйте, дорогой Михаил.
Здравствуйте, здравствуйте.
Кстати, в России с недавних пор в Белоруссии как-то не ладится отношение у властей с вашей книгой. Не расскажете, что там происходит?
Ну, как раз в России судьба пока хорошая у книги, а вот в Беларуси действительно не задалось. В Беларуси она была признана экстремистской, и как раз вот на днях поступил очередной приказ от белорусской прокуратуры, кажется, запретить ее продажу в тех магазинах, где она еще каким-то образом лежала, несмотря на запрет. Вот это было совсем недавно уже, последние дни.
Что там, в чем дело в эпизоде начала 2000-х?
Там понятно, в чем дело. Это, собственно, произошло в Беларуси перед президентскими выборами. Как я это понимаю, Лукашенко снова и его спецслужбы зачищали поляну. И тут они обратили внимание, наконец, на мою книгу, где есть глава, посвященная приезду Немцова в Минск в 2002 году, действительно, в октябре 2002 года. Но как у меня, собственно, книга построена на том, чтобы рассказать не только непосредственно события, но и их контекст в широком смысле, то я там рассказываю про то, куда он приехал и что собой представляла Беларусь в 2002 году, и как Лукашенко пришел к власти и захватил власть и так далее, и как сам Немцов с ним боролся перед тем, как туда приехал, ну, с конца 90-х и до 2002 года, собственно, да и после этого. Ну и там все про Лукашенко рассказано, в том числе и про те политические убийства, которые произошли в конце 90-х, начале нулевых годов в Беларуси. Видимо, это не очень понравилось Лукашенко и его спецслужбам.
Спешите приобрести в России, даже если обнаружите, что, как все книги иноагентов, этот труд как-то упакован.
Хочу сказать, что я получил очень большой фидбэк из Беларуси, из Минска, из других белорусских городов, где люди покупали эту книгу в магазине и писали мне о том, как удивительно приятно такую книгу было купить в Беларуси в книжном магазине. Ну, теперь это, видимо, невозможно.
Про Бориса Немцова в печальную 10-ю годовщину после его убийства. Про современный контекст, а там появляются новости, связанные с Борисом Немцовым, тоже я предлагаю чуть попозже поговорить. Но вот если вернуться на 10 лет назад, как бы вы описали положение общественное, как политика Бориса Немцова накануне убийства? Он был кем в России?
Если мы говорим про Россию 2014-2015 годов, то Немцов, конечно, один из лидеров российской оппозиции. Проблема в том, что российская оппозиция сильно пострадала от событий после Майдана, после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, потому что тот ветер с Болотной площади, который дул не переставая с 2011 года, когда Путин объявил, что идет в президенты, и продолжал дуть, несмотря на разгром Болотной площади Болотного движения в 2012-2013 годах. Но симпатии к Путину это не прибавило, его рейтинг по-прежнему был относительно низок, и, соответственно, оппозиция была на коне, к ней прислушивались, но все это закончилось с аннексией Крыма, которая установила так называемый «крымский консенсус», запредельно высокий рейтинг Путина, знаменитый 86%, который превратили всех оппозиционеров и лидеров сопротивления Путину в маргиналов. И это то, что произошло в том числе и с Немцовым. То есть он был одним из лидеров российской оппозиции, но сама оппозиция была в большой степени маргинализована. Это касалось всех, не только Немцова, но и Навального, и всех остальных. Это первое. И второе, конечно, что самое главное и самое важное про Немцова в 2014-2015 годах, это то, что он главный борец с войной Путина в Украине, с ее нулевой фазой. Он главный голос против захвата Крыма, против той полугибридной, а по сути и реальной, полноценной войны, которую весной 2014 года и позже летом тоже Путин развязал на Донбассе. Вот он главный голос, который этому противостоит в России. Просто более громкого голоса, который бы звучал против борьбы и войны Путина с Украиной, тогда в России не было. И с тех пор, видимо, не было.
Тут, наверное, нужно напомнить о динамике протестов, которые были в России после того, как Путин пришел к власти. Наступило время такой долгой атомизации, если угодно, передышки, когда общество занималось скорее собой, потреблением, открывало для себя какие-то другие удовольствия. Иногда можно не вполне корректный, точнее, не вполне научный, да, встретить термин про общественный договор. Вы не лезете в политику, мы даем вам пожить. Но с точки зрения, повторюсь, политической науки, это все не вполне корректно. Как публицистическая формулировка вполне удовлетворительная. А потом, начиная с 2010-х, поднимается общественное движение, поднимается интерес к политике. И после вот этого пика протестов начала 2010-х, где Немцов тоже был одним из фронтменов, снова наступает затишье, а уж Крым тем более все это придавливает, несмотря на то, что вы упоминали, да, например, «Марш мира», который по нынешним временам фантастически большой был. Другая была Россия, другие возможности для выступлений, другие люди жили, многие не уехали из Российской Федерации. И потом потребовалось несколько лет на преодоление, да, что ли, вот этого крымского эффекта, когда потом ФБК, Алексей Навальный и протесты, связанные с коррупцией, «Он нам не царь» и прочее. В этот момент Борис Немцов не представлялся ведь каким-то опасным оппонентом для власти. Ну да, он оппонирует войне, но война то ли идет, то ли не идет. Она и сейчас для многих людей в России как будто бы где-то далеко. Я понимаю, что это все тот же вопрос о том, за что убили, но если бы вы отвечали на него, вам кажется, за Украину? Ну, все-таки.
Ну, я бы начал с того, что я несколько иначе бы рассказал, как было устроено общественное мнение и отношения с властью в нулевых годах. Я бы не сказал, что после всплеска 11-12 годов наступило затишье, просто Болотная площадь была разгромлена, начались репрессии, просто прямые репрессии, болотное дело. Включился так называемый печатный станок в Думе, когда были приняты совершенно драконовские законы, которые запрещали митинги, запрещали протест как таковой, запрещали общественную активность. И с этим связано некое на поверхности замирание общественной жизни, но на самом деле она продолжала бурлить, настроения не изменились, просто стало опаснее выходить на улицу, опаснее и дороже, потому что были подняты штрафы очень резко за выступления несанкционированные. Тогда был введен этот статус иностранного агента в России и так далее. Это все тогда произошло, в 2013 году. А вот уже сам Крым и аннексия Крыма действительно разрушили вот эту ткань недовольства Путиным в социальной среде. Это действительно так. Что касается того, за что убили, то у меня есть очень четкое представление на этот счет. Мы пока не можем твердо и четко утверждать, за что конкретно, в смысле, вот что послужило непосредственно поводом для того, чтобы был отдан приказ к подготовке покушения на Немцова. Возможно, это была его вот эта матерная фраза, злополучная.
Про то, какой Путин. А Путин, да, одно прилагательное, на «ё».
Да, произнесенное в апреле 2014 года в Киеве. На одной из конференций там, в прямом эфире украинского телеэфира. Возможно, и может быть даже более вероятно, это были его обращения в Следственный комитет и ФСБ в связи с тем, что кадыровские гвардейцы оказались по ту сторону границы в Украине, и, соответственно, Немцов обращался в Следственный комитет и ФСБ с требованием разобраться, каким образом они пересекли границу. Так он протестовал против их участия в войне и против самой войны. Возможно, что-то еще. Но это детали, потому что суть понятна. И суть заключается в том, что Немцова убили, потому что он был против войны. Потому что он и был тем самым громким голосом против войны и насилия и той крови, которая начала проливаться в Украине. Он противостоял этому наиболее громко, активно, мощно, привлек к себе внимание таким образом. И вот тогда пошел обратный отсчет. Вот тогда его заметили, и началась подготовка постепенная к его убийству, которая в активную фазу вошла осенью 2014 года и, собственно, была реализована в феврале 2015. То есть самое главное заключается в том, что Немцов стал жертвой войны Путина с Украиной. Вот я, собственно, формулирую это таким образом. И это один из главных выводов, который я делаю в книге. Та стихия насилия, которую Путин породил этой войной еще в ее нулевой стадии, она обратилась на Немцова и уничтожила его. Это если совсем так широкими мазками брать. Ну, а конкретно, если рассуждать, то, соответственно, мы знаем, что распоряжение и подготовка велись из Грозного, из дворца Кадырова. Нам это, в общем, уже известно. Это установлено достаточно достоверно.
Но про режим войны не приходится сомневаться, что Немцов воспринимался как враг. И тут можно через запятую или через точку с запятой разные называть. И, собственно, начавшаяся уже тогда война в Украине и участие в санкционном процессе. Немцов принимал в этом участие, а это воспринимается, наверное, мы можем предполагать внутри корпорации, особенно внутри спецслужб, как бы измена родине, да, ты разборки выносишь на внешний контур. И то, что он был ельцинский принц и как бы на особом положении, все тут могло сходиться, Украина и война, вы выделяете тут как основное.
Ну, мне кажется, что это не случайное совпадение, что Немцов был убит именно в 15 году, а не раньше. С Путиным он борется с 2002 года, с Кадыровым он борется с 2004 года, наверное, можно так сказать, с Рамзаном Кадыровым я имею в виду. Это все для них была не новость, ни для Путина, ни для Кадырова. Но то, что произошло в 2014 году, то, что произошло после Киевского Майдана, тот ответ, которым Путин ответил на Майдан в Киеве, это настолько было возмутительно, настолько не укладывалось в представление Немцова о том, что можно, а что нельзя, это настолько было немыслимо, что его возмущение не знало границ. Оно стало эти границы переходить. Он стал гораздо более громким. Его возмущение было настолько велико, что он перешел на некий новый градус борьбы с режимом. И этот градус, собственно, он поднялся на этой лестнице, зашел так высоко, что вот его и уничтожили. Но это именно результат этой войны. Это именно результат этой аннексии, с которой Немцов не мог смириться. Потому что аннексия Крыма – это было уничтожение всей той России, в строительстве, которое он участвовал с 90-го года, когда был депутатом Съезда народных депутатов РСФСР, ну и в течение всей своей остальной политической карьеры, где бы она ни развивалась, или в правительстве и рядом с Кремлем, во власти, или, наоборот, в оппозиции к власти, как с 2002-2003 годов. Это было неважно. Он строил ту Россию, которую Путин окончательно разрушил аннексией Крыма. Собственно, я когда садился писать книгу, то я ее писал с идеей, что судьба Немцова равна судьбе России. Это взаимозаменяемые такие понятия, и в этом, собственно, логика книги, она так и развивается. И вот жизнь таким образом на самом деле подтвердила, как мне представляется, правоту моего замысла, потому что в 15 году нулевая фаза этой войны убила Немцова, а в 22 году, когда началась уже полномасштабная агрессия, не стало и России самой. И просто с некоторым задержкой, но произошло ровно то, что я, собственно, и описывал. Россия оказалась равна Немцову, убили Немцова, убили Россию.
Про чеченцев несколько слов хочется сказать, точнее, про кадыровцев. С ними связан, как мне кажется, спасительный для некоторых людей в России нарратив. Хотелось бы, чтобы вы его оценили критически. Вы наверняка много раз это слышали, что да, исполнители из кадыровского круга, да, Немцов говорил про их участие вот в этой гибридной фазе еще вторжения в Украину, но, кажется, до сих пор это передается, да. Это все-таки было исключением, это было что-то выдающимся для путинской системы. Это можно списать на самодеятельность нижестоящих. Хотели сделать приятно Путину, но сам-то он вряд ли бы отдал приказ о Немцове. Я понимаю, что это спасительно для психики, особенно имеющих отношение к власти в России, потому что придает систематичности. Есть отвязанная пушка, где-то вот там грозненское исключение, а так-то бывших членов правительства у нас не убивают, тем более в центре Москвы под камерами. Это неофициально и не по понятию. понятием элиту не преследуют. И Немцова просто еще убили до той поры, пока федеральных министров не сажали, и действующих, и бывших до Улюкаева и до Абызова, стало быть. Дескать, Путин не отдавал приказ или даже не был осведомлен. Что вы про это думаете, тем более сейчас, через 10 лет? Может быть, в 2015-м еще можно было про это как-то поразмышлять. Сейчас, кажется, все менее убедительно, но вдруг вам кажется, что это еще работающая вещь?
Вы знаете, я вынужден буду вам ответить, что, на мой взгляд, это до сих пор работающая концепция. Я закончил книгу в феврале 22 года, примерно за 2 недели до войны она ушла в печать, и я не проводил своего собственного расследования, хотя говорил с какими-то источниками, но полноценным расследованием это не назовешь. Но я систематизировал и обработал все то, что было уже известно, уже был ряд расследований, и «Медиазоны», и другие издания, и «Новая газета», конечно. Очень много информации уже было. Кроме того, мы видели, соответственно, то, что происходило в публичном политическом поле. Собственно, как я считал, и после того, как Немцова убили в 2015 году, и писал об этом, и как считал, когда систематизировал все и написал последнюю главу в книге о его убийстве, и так считаю и сегодня. Я считаю, что решение о покушении и убийстве принималось на уровне Кадырова в Грозном, в Чечне, а Путин был поставлен перед фактом. Это мое мнение. Оно может быть ошибочно, мы на самом деле не знаем. И, может быть, никогда не узнаем, кто кому что шептал, или как-то намекал, или там кивнул рукой. Это невозможно установить. Но из всего того объема сведений, которые у нас есть на данный момент, включая реакцию Путина, включая реакцию силовиков, включая реакцию следователей, включая реакцию спецслужб на это убийство, которые через 2 дня у Путина были с докладом и доложили ему в деталях о том, кто и как это убийство совершил, включая реакцию самого Путина на этот доклад и так далее, включая все то, что мы про это знаем, включая на самом деле и все то, что мы знаем про то, как убийства совершаются в России, когда их заказывает Путин непосредственно, а эта информация у нас теперь тоже есть. В 2015 году ее еще не было, а в 2022 году она уже была, по крайней мере, с 2020 года, когда сначала покушались на Навального, а потом появились расследования о том, как агенты ФСБ отравили не только его, но есть и ряд других жертв. Вот если мы возьмем это все в совокупности, то, как мне представляется, мы все равно придем к выводу, что Путин непосредственно не является заказчиком убийства Немцова, но несет за него, безусловно, политическую ответственность. Не только потому, что с его согласия и санкции Немцова травили, уничтожали политически и превращали в маргинала и таким образом в положение жертвы, но и потому, что он этот подарок, который ему был преподнесен Рамзаном Кадыровым, по сути, такой поцелуй перстня, он его, поколебавшись, принял. Расследование было заметено под ковер. Соответственно, организаторам и заказчикам была дана возможность уйти от ответственности. Расследование было остановлено, по сути, замкнувшись на исполнителях, что, собственно, прекрасно известно, и мы это все хорошо знаем. Поэтому я так считал раньше и так считаю и сегодня. Это не убийство, заказанное Путиным напрямую, но это то убийство, которое он сделал возможным и за которое несет ответственность, и которое не дал сознательно, зная в деталях, что произошло, не дал расследовать.
Про исполнителей известно, что с началом полномасштабного вторжения, большой вот этой фазы войны, Тимерлан Эстерханов, осужденный за убийство Немцова, был отправлен в зону боевых действий. Так можно, как всем известно, из тюрьмы на фронт. А Артур Геремеев, это тот, про которого печально известный мем, не удалось допросить, потому что не открыл дверь.
Ну, это на самом деле про Руслана Геремеева мем, но можно считать, что про них обоих, но на самом деле это мем про Руслана Геремеева.
Да, совершенно верно. Спасибо. Про него было расследование агентства не так давно, издание агентства, что он в оккупированных территориях в Мариуполе занимается, видимо, теми вещами, которыми там занимаются кадыровские товарищи. У них там есть кормление какое-то, есть активы. То, что вы говорите про чеченскую версию и про то, что это подарок, поцелуй перстня, а это разве не противоречит тому, что вы говорили до этого про режим войны, про то, что конец веймарской России, постсоветской, начало истинно путинской, вот это стало причиной смерти Бориса Немцова?
Мне кажется, что нет. Я не вижу противоречия. Эта война открыла окно возможностей для насилия и крови. В целом. потому что война так устроена. Это ее свойство. Война делает возможным то, что было ранее невозможно. Война стала таким притягательным магнитом для агрессии, для любителей крови и махать шашкой. Всех мастей. Есть кровожадные люди в целом, они бывают. Вот для них открылось окно возможностей. Рамзан Кадыров кровожадность поставил в основание своей власти. Она построена в Чечне на насилии, убийствах, пытках, уничтожении буквальном, физическом, конкурентов. Такой тоталитарный халифат внутри страны был им построен. Но экспансия, она происходила и раньше, потому что так не бывает, потому что это не другая страна, это часть России. И всегда так получалось, что равнение происходило по самому низкому в строю, а именно по Чечне. Равнение в сфере законодательства, в сфере правоприменительных практик, в сфере того, что можно, что нельзя и так далее, и так далее. Не случайно же рамзановские гвардейцы оказались по ту сторону границы. Он смотрел на эту войну как на возможность своей экспансии. Так я это понимаю. Политической экспансии внутри путинской России, экспансии внутри путинской иерархии и так далее. И, соответственно, для него тоже то, что раньше было невозможным или казалось еще невозможным, опять-таки, я реконструирую, это моя гипотеза, но тем не менее, стало допустимым и приемлемым, начиная с февраля-марта 2014 года. По крайней мере, я так это понимаю. По крайней мере, я точно не вижу противоречий.
Просто не очень понятно, что мешало или раньше, или позже. В таком случае спор из-за Вайлдберриса, там тоже, кстати, были погибшие, хоть и не очень известные люди, стрельба в центре Москвы, ее тоже можно списывать на войну. Мне нравится концепция, ну, в смысле, как нравится, кажется убедительной насчет того, что война сильно поменяла Россию, и причем еще тогда, в 2014 году, мы многое узнали, чего, может быть, не хотели бы знать о том, как устроена власть в России. Не было повода, да, и показывать зубы. Но с Кадыровым что-то меня тут смущает. Мне, честно говоря, было бы легче смириться с этим всем, была бы более цельная картина, если бы я знал, что в Кремле сказали, ну да, да, можешь. При этом я понимаю, что жизнь не сюжет, и там не обязательно убедительные связки должны быть построены.
Я бы сказал так, после того, что мы узнали про Путина и его власть с тех пор, мы узнали, что Путин способен сам убивать людей. Это знание, с которым мы теперь живем. Его не было в 2015 году. Оно есть сейчас. Мы знаем про то, что не только войну, какой не видела Европа со Второй мировой, он способен развязать, но и организовывать непосредственные покушения на своих политических оппонентов только за то, что они являются его политическими оппонентами. И больше ни за что. Речь идет даже не о предателях, вот этот вот класс людей, который Путин особенно выделяет и по отношению к которым закон не писан. Пример Скрипаль известный. Ну и просто, когда речь идет о твоем политическом противнике. Убить его только потому, что он против тебя выступает политически. Мы не знали, что он на это способен, оказалось, что он на это способен. И, конечно, с этим знанием нам удобнее и понятнее, и внутренне комфортнее психологически приходить к выводу, что он непосредственно стоит за убийством Немцова. Но все, что я про это знаю, весь тот массив информации, который я проработал, не дает оснований этого утверждать. Может быть, так и было, я еще раз говорю. Мы не можем этого исключать. Но я в книге прихожу к другим выводам, и мнение свое с тех пор не изменил.
Если говорить о последствиях, вы сейчас Скрипаля упомянули, я бы сначала поговорил про последствия для самой власти, а потом для оппозиции. Вот мне почему-то, опять же, видимо, в силу буйной фантазии, легко представить, как люди, сидевшие в феврале 2022 года на том самом совбезе, имели в виду, что есть две картинки основополагающих для них. Во-первых, Литвиненко, лежащий в больнице в Лондоне и умирающий от облучения полонием. Во-вторых, Немцов, лежащий на мосту в центре Москвы, убитым, застреленным. И они имели себе в виду, что никаких тут не может быть разговорчиков. Бывший ты, настоящий. Если ты что-то лишнее подумаешь, как-то не так решишь считать, что Владимир Путин должен действовать, тебя на накажут быстро, жестоко, а признания никакого не будет. Нет в фронте, в оппозиции, в попытке рискнуть никакого приза вообще. Ну, то есть Владимир Путин дает понять, что ты не выиграешь в любом случае. Это лотерея с нулевым выигрышем, зато с максимальными затратами. У вас какой вывод по поводу влияния на собственный режим и на его укрепление? Как подействовало убийство Немцова?
Я, может быть, снова вас разочарую, но у меня нет впечатления, что это специально как-то поменяло положение вещей внутри бюрократии и настроило ее на новый суперлояльный лад по отношению к тому, что было до. Такого впечатления у меня нет. Уже правила игры были так или иначе сформулированы. Я думаю, что бюрократия тоже в целом пришла к выводу, что есть конкретный источник этого убийства и вообще убийств и насилия, и агрессии. И опять-таки это Чечня, и это такой специальный анклав. И здесь нужно быть осторожным и это все обходить стороной. И, наверное, это добавило по итогу некой лояльности новой по отношению к Рамзану Кадырову и его положению. Раз уж его подарок принят, то, значит, с этим человеком, с этой фигурой надо считаться. Это я могу себе представить. Но в целом, чтобы это вот как-то радикально изменило положение вещей, ну, смотрите, тут уже начали бывших вице-премьеров убивать. А раз так, то, значит, надо заткнуться и молчать в тряпочку, а иначе все может кончиться очень плохо. Я не думаю, что это устроено было таким образом тогда. Я думаю, что вот теперь, после 2020 года, вот когда было совершено покушение на Навального, и когда сейчас мы не видим практически фигур и людей из власти, которые из нее выходят, уезжают и начинают критиковать войну, вот это вот во многом связано с опасениями, что это может плохо кончиться не столько политически, сколько физически. Я даже больше скажу на самом деле. Я думаю, что если мы сейчас оглянемся назад и начнем анализировать, что произошло в конце нулевых, начале десятых годов, когда Путин вернулся обратно к власти, и мы начнем смотреть внимательно на то, почему Дмитрий Медведев не стал бороться за свой второй президентский срок. Ну, конечно, мы обратим внимание на то, что ему не на кого было особо опереться, что он по-прежнему был одиночкой, хотя и президентом, но одиночкой, окруженным вокруг себя путинскими людьми, и у него, по сути, не было даже своей команды, не говоря уж там о партии, там, не говоря уже о влиянии в спецслужбах и так далее. Но когда он принимал эти решения в 2011 году, после разговора с Путиным, когда в Ушане это окончательно обсуждали, то я точно не исключаю, что мысли о том, а что может случиться, если он вдруг не согласится с этим решением и решит все-таки пойти на второй срок, они не могли не звучать в его голове. В этом смысле это понимание, что Путин физически опасен, что самоцензура всей российской бюрократии была построена во многом на этом. Особенно, чем ты выше находишься, тем, соответственно, сильнее она работает. Это все было. Я не уверен, что это как-то радикально поменялось с убийством Немцова.
Если говорить про последствия для оппозиции и для общества, что чаще всего говорят те, кто с Борисом Немцовым имел какое-то общение, говорят, что страшно обаятельный был человек. Я помню, что когда его убили, я работал в региональной телекомпании, и мы пошли посмотреть, какие еще остались архивы и времен одной старой избирательной кампании. Там были кадры, где он ходит по плотинке, люди из Екатеринбурга знают, что это, и подходит к каким-то парням и говорит: слушайте, у нас сегодня концерт будет, митинг там, рокеры приезжают, придете, вот я вас лично приглашаю. Ну и молодежь какая-то такая удивленная, ну да, вроде известный дядька из телека. Он их не просто так отпускает, он спрашивает: так придете все-таки или нет? И это было интенсионно очень трогательно, и как-то даже вот через экран чувствовалось. Очевидно, он был отличным коммуникатором, умел разговаривать с людьми с разных частей политического спектра, и, кстати, с украинцами, да. Надо вспомнить, что он еще на сцене первого Майдана выступал, был таким послом другой России, я бы сказал. Кажется, в этом самая большая потеря, если с холодным носом рассуждать о том, чего лишилась Россия с его убийством. Человека, который мог объединять и внутри страны, и за ее пределами.
Это огромная потеря, потому что в лице Немцова мы потеряли политика, который прошел весь путь, который пришел в конце 80-х, когда начиналась эта новая Россия, и начинался этот новый путь, который, как тогда казалось, и Немцову, и многим другим, должен привести Россию к тому, чтобы стать современным демократическим цивилизованным государством. Он прошел через все, через огонь и медные трубы. И он единственный, кто сохранил себя как политик. И единственный, кто сохранил лицо и голос. И положение, в смысле, в общественное положение, авторитет. Из тех, кто тогда начинал свой путь в конце 80-х, начале 90-х годов, он не изменял при этом себе. Он по-прежнему верил в то же самое, во что он верил тогда, когда этот путь начинался, а именно в европейскую Россию. То, что Россия – это европейская страна. Тогда это были реформы в начале 90-х, потом это были реформы правительства 97-го года, потом это его концепция народного капитализма и так далее. Но, по сути, речь идет о том, что Россия должна стать нормальной европейской цивилизованной страной. В этом, собственно, весь смысл. И более последовательного, и более опытного, более при этом открытого действительно людям, и более независимого, более честного и публичного во всех смыслах этого слова политика в истории России просто нет. Он такой один, и вот он сегодня такой один, он был таким единственным при Путине, да, в той России, в которой мы, собственно, жили последние все годы и десятилетия. И в этом, мне кажется, главное. Вот, собственно, кого мы потеряли.
Не сравнивая лично, но как политиков, вы в одном из интервью говорили, что Немцов с Навальным разные типы политиков. Можете объяснить, в чем эта разность?
Ну, у них разный бэкграунд и разный путь. Все-таки политическая юность Немцова пришлась на революционные события в стране. Он продукт демократической революции. Ну, с одной стороны, он ее творил своими руками, ну, как это и бывает с революционными лидерами. С другой стороны, он ее продукт и результат. Поэтому его карьера была молниеносна и великолепна Немцова. В 1988 году он сотрудник физического института. 2 года спустя он российский депутат, а еще год спустя он губернатор одного из главных российских регионов. А еще несколько лет спустя он уже первый вице-премьер в правительстве. Все-таки Навальный шел другим путем и в другое время. Он свое движение, свою платформу, свой путь строил снизу и в условиях тяжелейшей политической реакции с самого начала. И это большая разница. В этом смысле Немцов не пришел с улицы, потому что, когда Немцов пришел в политику, все было улицей. Не было не улицы. Не было разницы между улицей и кабинетом. И ты шел, обращался к народу, выигрывал выборы и садился в кабинет. А когда Навальный стал это делать, это было невозможно. И в этом смысле это, конечно, огромная разница, потому что то, что делал Навальный, начиная с середины второй половины нулевых годов, требовало, конечно, от него гораздо большего мужества и силы, если угодно, нежели от Немцова в конце 80-х, начале 90-х. И это Навальный строил вокруг себя партию, штабы сторонников и так далее. Все это происходило параллельно государству. Тогда как Немцов жил в этой демократической революции, когда было возможно все, и когда твоей харизмы, публичного авторитета было достаточно для того, чтобы творить политику и идти вверх по этой политической лестнице, что, собственно, и должно быть нормальным в любой демократической стране. Просто потом Немцов оказался в оппозиции уже со своим статусом ельцинского наследника и преемника, и уже со своим багажом присутствия во власти. И вместе с ним он уже перешел в оппозицию и стал бороться с Путиным. Это принципиально все-таки другой путь. Нельзя об этом, наверное, не сказать. Но я бы сказал, что если рассуждать о взглядах, то взгляды Немцова более последовательны, более четкие и понятные. Он идеологически гораздо проще, если угодно, чем Навальный, гораздо понятнее, чем Навальный, потому что Немцов с самого начала и до конца одинаковый. Он всегда российский либерал всю свою жизнь. Со студенческой скамьи и до убийства в 15-м году. Ну, там, возможно, были небольшие повороты, но это в пределах статистической погрешности, как принято говорить. Путь Навального идеологически совсем другой. Навальный идет на ощупь, если угодно. Он все пропускает через себя. В его политической истории есть националистический период. Немцова представить националистом невозможно в принципе. Невозможно в принципе представить себе, чтобы Немцов пришел на русский марш в начале, середине, конце нулевых годов. Это немыслимо абсолютно. Навальный, как мы знаем, там был. Навальный своей собственной головой, своим собственным рассудком и волей прошел через разные... Он проделывал эту работу сам и пришел к тому Навальному, которого мы знаем уже в середине, конце 10-х годов. Тот Навальный, которого отравил Путин, тот Навальный, который потом вернулся в Москву и сидел в тюрьме. Это уже другой Навальный, конечно, по сравнению с Навальным начала нулевых. Это хороший вопрос отдельный. Что такое политический, идеологический Навальный уже под занавес своей жизни? Он на таком уровне находится самопожертвования, если угодно, да? Когда становятся вот эти идеологические вопросы, разногласия, дискуссии, они становятся, если угодно, второстепенными. Навальный идет против Путина за весь российский народ. И он верит в народ. И в этот момент, когда он совершает этот подвиг, это становится уже неважно. Он либерал или он национал-демократ. Это настолько становится несущественно. Я думаю, что если бы они встретились с Немцовым, собственно, они встречались и обсуждали, у них были разговоры на эту тему, безусловно, это известно. В том числе и в камерах спецприемников это происходило. Но я думаю, что, наверное, Навальный идеологически оказался бы левее Немцова, хотя и Немцов был достаточно левым, но не это главное. А главное, что они принципиально разными путями пришли к положению политических лидеров и другими путями двигались дальше, уже достигнув этого положения. Все-таки Немцов вернулся в Россию тоже из Израиля. У него же есть такой эпизод в его жизни. Собственно, он вернулся навстречу своей гибели, как мы знаем. Как и Навальный, но это произошло в другое еще время, когда ставки были ниже, как тогда казалось, чем это было в 20-м, 22-м, 23-м годах. Тем более, когда Путин начал уже полномасштабную войну. Но такого самопожертвования и такого подвига, который совершил Навальный, ну, его в истории России просто нет. В этом смысле аналогов просто нет.
Нужно заканчивать разговор про Немцова. Я боюсь, что что-то вроде итогов я и так позволил себе. Ну, подкаст можно. Я бы еще раз сформулировал, что с гибелью, с убийством Немцова в оппозиционном движении вообще в России не просматривается такого же человека, который настолько же был бы эффективен в коммуникации, который для чиновников мог бы быть своим, для представителей власти, олигархов, если угодно, крупного бизнеса, для оппозиционеров, причем самых разных. Он с разными людьми умел разговаривать, от Лимонова до Навального, например, да, и для россиян и для иностранцев, для украинцев, для американцев, для кого угодно. Вот такая мне видится тут возможность упущенная. Вы бы как сформулировали, подводя итог и не стесняясь, может быть, повториться?
Ну, сейчас все мы находимся в очень тяжелом положении. Уже год как нет Навального, уже 3 года идет война. И можно называть это положение положением отчаяния, можно какие-то другие формулировки придумать. Но смысл в том, что мы все, конечно, в таком разобранном состоянии находимся и видим, как то, что раньше было российским гражданским обществом, сегодня либо вынуждено сидеть и молчать в России, потому что невозможно говорить вслух и выступать, либо находится в таком состоянии тяжелейших внутренних конфликтов за пределами, в которых мы, кажется, себя потеряли. То есть мы уже не знаем, где хорошо, где плохо, кто прав, кто виноват. Уже нам так трудно в этом во всем разобраться. А трудно нам, потому что Немцова нет. Ну, потому что Навального нет, само собой. Но если бы был Немцов, я вот про это думаю в последние месяцы постоянно, у нас не осталось политических авторитетов, у нас не осталось моральных авторитетов. Немцов был бы таким авторитетом сегодня. Он смог бы разобраться и сказать, вот этот не прав, а этот прав. Вот так правильно, а вот так нельзя. Вот это невозможно и недопустимо, а вот так вот правильно и нужно действовать. И говорить, и мыслить. Если вы верите в какие-то общие моральные установки. И я абсолютно уверен, что Немцов занимал бы эту позицию сегодня. Не потому, что он нас бы учил жизни, а потому, что мы бы к нему прислушивались. А сегодня прислушиваться некому. А он с его абсолютно четкими, последовательными, принципиальными убеждениями с начала и до самого конца, он бы таким моральным авторитетом, безусловно, сегодня был бы. И это очень плохо. И очень страшно и опасно, что у нас сегодня Немцова нет.
Спасибо большое, Михаил Фишман, журналист.
Спасибо.
Многие знают, что Михаил Фишман работает на «Дожде». «Дождь», «Медуза» и другие медиа в изгнании сейчас в не очень хорошем положении, поэтому если вы смотрите, любите или просто считаете, что институт независимый от российского государства, от какого бы то ни было вообще государства, это неплохая штука, даже если журналисты находятся в изгнании и не могут, к сожалению, совсем уж хорошо выполнить свою работу, то поддержите нас, пожалуйста. Что касается «Медузы», все ссылки есть в описании, там же есть про правила безопасности. Если вы находитесь в Российской Федерации, не рискуйте, поскольку там, в Российской Федерации, «Медуза» объявлена иностранным агентом и нежелательной организацией. Не хочется, чтобы у вас были проблемы из-за нас. В том случае, если вы за границей, если у вас есть немного денег, которые вы готовы потратить на такую штуку, как поддержка СМИ, сделайте это. Будем крайне благодарны. Редакция очень на вас рассчитывает. Да, собственно, чего рассчитывает, живет благодаря многим из вас. Тем, кто уже жертвует нам деньги, восхищаюсь. Вы чрезвычайно великодушны. Хотел бы сказать, что оставайтесь такими, но раз вы великодушны, вряд ли вас уже убавишь. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?», выходит на «Медузе» и на платформах, на которых мы можем это размещать, и где еще нас не запретили, а некоторые российские нас исключили. Продолжайте слушать, ставьте лайки. До скорого.